Саландер сидела к нему спиной и ни разу не обернулась. Возможно, она и не знала, что он здесь. Но ее присутствие вывело его из равновесия. И когда он через несколько минут поднялся из-за стола, чтобы уйти незамеченным, она вдруг повернула голову и взглянула прямо на него, словно все время знала, что он здесь, и держала его в поле внимания. Ее взгляд просверлил его насквозь, и Арманский незамедлительно покинул кафе, притворившись, что не заметил ее. Она не поздоровалась, но проводила его взглядом, и только когда он зашел за угол, ее взгляд перестал прожигать дырку в его спине. Лизбет смеялась редко, а может, и вообще никогда не смеялась. Тем не менее, через некоторое время Арманскому показалось, что она стала относиться к нему чуть теплее. Она обладала, мягко говоря, своеобразным чувством юмора и порой позволяла себе лишь криво усмехнуться. Иногда Арманский представлял себе, как он хватает и трясет ее, лишь бы прорваться сквозь ее защитную скорлупу, пробить эту броню, чтобы заслужить ее дружбу или, в крайнем случае, уважение. Единственный раз, когда она уже проработала в компании 9 месяцев, Драгон попытался обнажить перед ней свои чувства. Случилось это декабрьским вечером, когда в Milton Security отмечали Рождество, и Арманский, вопреки своим правилам, немного перебрал. Впрочем, он не приступил к границе дозволенного, а просто пытался объяснить ей, что на самом деле испытывает к ней человеческую симпатию, что чувствует потребность оберегать ее, и что если ей понадобится помощь, то она, несомненно, может обратиться к нему. Он даже попытался обнять ее, по-дружески, само собой. Саландер вырвалась из его неловких объятий и сбежала с праздника. После этого она не являлась на работу и не отвечала по мобильнику. Ее отсутствие стало для Драгона Арманского настоящей пыткой, почти что личной драмой. Он никому не мог доверить свои чувства и впервые ужаснулся при мысли о том, что Лизбет Саландер завладела всеми его мыслями и чувствами. Через 3 недели, когда поздним январским вечером Арманский проверял годовой отчет, Лизбет Саландер все-таки явилась. Он даже не слышал, как она проникла к нему в кабинет. Просто привидение какое-то. Он вдруг заметил, что она стоит в полумраке у двери и смотрит на него. Драгон не знал, как долго она там стояла. «Кофе хотите?» — спросила Лизбет. Она прикрыла дверь и протянула ему бумажный стаканчик, который раздобыла у кофейного автомата. И Арманский молча взял его. Он с облегчением выдохнул, но в то же время не на шутку испугался, когда она, ткнув ногой дверь, опустилась в кресло для посетителей и посмотрела ему прямо в глаза. А потом задала запретный вопрос. И тут уж он никак не мог ни отшутиться, ни уклониться. «Скажи, Драгон, я тебе нравлюсь?» Арманского словно парализовало, и он не нашелся, что ответить. Поначалу ему хотелось изобразить из себя ни в чем не повинного агнца и все отрицать. Но, встретив ее взгляд, он протрезвел. Впервые она задала личный вопрос, причем на полном серьезе, и если он ответит шуткой, то Лизбет воспримет это как личное оскорбление. Она хотела поговорить с ним, и ему любопытно было бы узнать, сколько времени ей понадобилось, чтобы набраться смелости и задать этот вопрос. Арманский медленно положил на стол ручку, откинулся на спинку кресла и постарался расслабиться, а затем спросил, «С чего ты это взяла?» «А с того, что я вижу, как ты на меня смотришь, а потом отворачиваешься. А еще иногда ты хочешь протянуть руку и потрогать меня, но удерживаешься». Неожиданно Арманский улыбнулся. «Мне казалось, что если я прикоснусь к тебе, ты откусишь мне руку». Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Лизбет, я твой шеф, и даже если б я увлекся тобой, то никогда не посмел бы ничего себе позволить». Она оставалась безучастной. «Что ж, буду откровенен. Да, порой я чувствовал, что меня к тебе тянет. Я не могу это объяснить, но это так. Сам не знаю почему, но ты мне очень нравишься. Но я бы не сказал, что питаю к тебе какую-то страсть. Что ж, я рада, потому что из этого все равно ничего бы не вышло». Арманский вдруг расхохотался. Впервые Саландер решилась на откровенность, пусть даже это было самое негативное из того, что может услышать мужчина. Он пытался найти нужные слова. «Я понимаю, Лизбет, тебя не интересует старикан, которому уже за 50. Меня не интересует старикан, которому за 50 и который является моим шефом». Она подняла руку. «Постой, дай договорить. Иногда ты кажешься мне тугодумом и кошмарным бюрократом. Меня это раздражает. Но ты, в общем-то, вполне привлекательный мужик, и я тоже иногда чувствую... Но ты мой шеф, и я встречалась с твоей женой, и хочу продолжать тут работать. Так что флиртовать с тобой было бы несусветной глупостью с моей стороны». Арманский почти не шевелился и едва дышал. «Я очень ценю все, что ты для меня сделал, и не хотела бы выглядеть неблагодарной в твоих глазах. Я рада, что ты преодолел свои предрассудки и дал мне шанс. Но я бы не хотела, чтобы ты стал моим любовником. Да и папанька мне тоже не сдался». Она умолкла. Арманский развел руками. «Так что же нам с тобой теперь делать? Я хочу по-прежнему работать на тебя, если тебя это устраивает». Он кивнул. А потом ответил предельно откровенно. «Конечно, я очень хочу, чтобы ты на меня работала. Но мне еще хотелось бы, чтобы ты считала меня своим другом и доверяла мне». Лизбет качнула головой. «Ты из тех людей, которые не располагают к дружбе». Тут ему показалось, что она собирается уйти, и он сказал: «Я понял, что ты не хочешь никого впускать в свою жизнь, и я постараюсь тебе не досаждать. Но если ты не против, я по-прежнему буду хорошо к тебе относиться». Саландер задумалась. Потом вдруг встала, обошла вокруг стола и обняла его. Арманский был просто в шоке. Этого жеста он никак не ожидал. Только когда Лизбет отпустила его, он схватил ее за руку. «Мы можем быть друзьями?» Она кивнула. В первый и последний раз Саландер проявила к нему нежность и даже прикоснулась к нему. Этот миг стал для Арманского приятным воспоминанием. За 4 года она так и не открыла ему ни единого эпизода своей частной жизни и своего прошлого. Однажды Арманский использовал свои навыки, чтобы собрать досье на Лизбет Саландер. Он долго беседовал с адвокатом Хольгером Пальмгреном, который, похоже, отнюдь не удивился его визиту. Но после полученных сведений Драгон не стал доверять ей больше или меньше, чем раньше. В разговорах с Лизбет он никогда не вспоминал о том, что копался в ее личной жизни. Так или иначе, Арманский не выказывал свою настороженность, зато стал более бдительным. В тот незабываемый вечер Лизбет Саландер и Драгон Арманский заключили соглашение. И затем она начала собирать для него сведения на новых условиях. Ей назначили небольшую помесячную зарплату, не зависящую от того, есть у нее текущие поручения или нет. Но зато Арманский обещал оплачивать отдельно каждое из выполненных заданий. Отныне Лизбет могла работать по индивидуальному графику, но взамен принимала на себя обязательство никогда не делать ничего, что могло бы опозорить его лично или нанести ущерб репутации Milton Security. Приняв подобное решение, Драгон извлек выгоду как для себя самого и своей фирмы, так и для самой Саландер. Он сократил отдел, который доставлял неприятности, до 1 штатной единицы. Теперь отдел частных расследований состоял всего из 1 пожилого сотрудника, который выполнял необходимую техническую работу и собирал сведения о кредитоспособности. Все сложные и запутанные задания Арманский передал Саландер и другим фрилансерам. Юридически они являлись независимыми индивидуальными предпринимателями, и в случае возникновения серьезных проблем Milton Security не нес за них никакой ответственности. Услугами Саландер Арманский пользовался часто, и она вполне прилично зарабатывала. К Кстати, могла бы зарабатывать и гораздо больше, но она работала исключительно по собственному желанию. При этом считала, что если Арманскому это не подходит, он может ее уволить. Драгон понимал, что не сможет ее переделать, и принимал ее такой, какая она есть, но запрещал ей видеться с клиентами. Исключения из этого правила он допускал редко. Однако нынешнее дело, как это ни прискорбно, было именно что исключением. В этот день Лизбет Саландер надела черную футболку с изображением зубастого инопланетянина и надписью «Я тоже пришелец». На ней была также черная юбка с потрепанным подолом, потертая черная кожаная куртка, ремень с заклепками, тяжелые ботинки «Доктор Мартенс» и гольфы в поперечную красно-зеленую полоску. Цвета ее боевой раскраски намекали на то, что Лизбет страдает дальтонизмом. Иными словами, она выглядела на редкость броско. Вздохнув, Арманский взглянул на консервативно одетого пожилого господина в очках с толстыми стеклами. 68-летний адвокат Дирк Фруде потребовал личной встречи с автором отчета, чтобы задать ему уточняющие вопросы. Драгон пытался избежать этой встречи, ссылаясь на то, что Саландер простужена, что она находится в отъезде и вообще занята по горло. Фруде всякий раз спокойно заявлял, что это не проблема, особо спешить нет необходимости и можно подождать еще денек-другой. Арманский рвал и метал, но ничего поделать не смог. Ему пришлось свести их. И теперь адвокат Фруде сидел и, прищурясь, восхищенно разглядывал Лизбет Саландер. Она тоже смотрела на него, но лицо ее не выражало никакого восторга. Арманский снова вздохнул и глянул на принесенную ею папку с надписью «Карл Микаэль Блумквист». Рядом аккуратным почерком выведен номер страхового свидетельства. Арманский громко произнес «Карл Микаэль Блумквист». Адвокат Фруде словно вышел из оцепенения и взглянул на собеседника. «Так что вам удалось разузнать о Микаэле Блумквисте?» «Не мне. Досье составила фрёкен Саландер». Арманский на секунду замолчал, а затем улыбнулся. Улыбка, задуманная доверительной, получилась в итоге чуть ли не виноватой. «Не принимайте во внимание ее юный возраст, она наш самый лучший эксперт», — заверил он своего клиента. «Нисколько не сомневаюсь», — сухо ответил Фруде, явно придерживавшийся противоположного мнения. «Так поделитесь же, к каким выводам она пришла». Стало ясно, что адвокат даже не представляет, как ему обращаться с Лизбет Саландер, и поэтому предпочитает беседовать с Арманским, будто Лизбет и вовсе нет в кабинете. Между тем Саландер словно в ответ надула большой пузырь из жвачки. Арманский еще не успел ответить, а она обратилась к своему шефу, словно тоже не замечая присутствия Фруде. «Узнайте у клиента, какая ему нужна версия, подробная или краткая?» Фруде понял, что зря он так ведет себя, дерзко и надменно. После паузы адвокат, наконец, обратился напрямую к Лизбет Саландер и попытался загладить вину, избрав дружественный и несколько фамильярный тон. «Фрёкен, я был бы вам очень признателен, если бы вы кратко изложили свои соображения». Сейчас Саландер напоминала разъяренного нубийского льва, который размышляет, а не отобедать ли ему Дирком Фруде. Ее взгляд выражал такую откровенную неприязнь, что у адвоката буквально похолодела спина. Неожиданно выражение ее лица смягчилось, она, похоже, сменила гнев на милость, и адвокат Фруде даже подумал, уж не преувеличивает ли он степени ее антипатии, а Лизбет заговорила как настоящий бюрократ. Во-первых, хочется отметить, что задание оказалось не слишком сложным, хотя поставленная задача не отличалась особой четкостью. Вы захотели узнать о нем все, что можно раскопать, но не задали никаких конкретных параметров. Поэтому мне пришлось собирать Разные эпизоды из его жизни. Досье занимает 193 страницы, из них примерно 120 копий написанных им статей или клипов из прессы, где он сам попадает в сводки новостей. Блумквист – лицо публичное, и ему особо нечего скрывать, так что никаких особых тайн за ним не числится.
«Но какие-то тайны у него все-таки есть?» – спросил Фруде.
«Тайны есть у всех и каждого», — ответила она с философским спокойствием. «Нужно только разузнать, в чем они заключаются».
«Я весь внимание».
Микаэль Блумквист родился 18 января 1960 года. Стало быть, сейчас ему 43 года. Родился он в Борлинге, но его сразу увезли оттуда. Его родителям Курту и Аните Блумквист исполнилось по 35 лет, когда он родился. Их обоих уже нет в живых. Отец работал наладчиком оборудования и много разъезжал. Мать, насколько мне стало известно, всю жизнь занималась лишь домом и детьми. Когда Микаэль пошел в школу, семья переехала в столицу. У него есть сестра Анника, она на 3 года моложе его и работает адвокатом. Есть также дядюшки по материнской линии и двоюродные братья и сестры. А, кстати, как насчет кофе?
Эту реплику она адресовала Арманскому, который поторопился открыть заранее приготовленный термос с кофе. Затем он жестом попросил ее продолжать.
Так вот, в 66-м семья переехала в Стокгольм. Они жили на острове Лилла-Эссинген. Блумквист сначала ходил в школу в Бромме, а потом в гимназию на Кунгсхольмене. Лилла-Эссинген — маленький остров, расположенный на озере Мелорен между большим островом Стура-Эссинген и Кунгсхольменом. Кунгсхольмен — один из 14 островов, на которых расположился Стокгольм. Название переводится как «Королевский остров». Он получил очень неплохие выпускные оценки, в среднем 4,9. Копии документов есть в папке. В гимназии он увлекался музыкой и играл на бас-гитаре в рок-группе под названием «Bootstrap», которая даже выпустила сингл. Его летом 79-го крутили по радио. После гимназии Блумквист служил контролером в метро, накопил денег и укатил за границу. Целый год он, похоже, странствовал по Азии, добрался до Индии, Таиланда и даже до Австралии. Потом вернулся в Стокгольм и поступил на факультет журналистики. Ему тогда исполнился 21 год. Но после первого же курса он бросил учебу и отправился на службу в армию, в стрелковые войска, в Кируну. Кируна — самый северный город в Швеции. При том, что в этой части служили настоящие мачо, он закончил службу с приличным результатом — 10-9-9. После армии закончил образование и с тех пор работает журналистом. Какие еще детали я упустила?
Расскажите все, что кажется вам важным.
Окей. Чем-то Блумквист напоминает практичного поросенка из 3 поросят. До сегодняшнего дня он вполне преуспевал как журналист. В 80-е годы много работал внештатно. Сначала в провинциальных газетах, потом в столичных. У меня и список есть. История с медвежьей бандой, грабителями, которую он помог задержать, стала хитом в его биографии.
Тогда его и прозвали Калле Блумквистом.
Ну да, он ненавидит эту кличку, что вполне понятно. Если бы кто-нибудь посмел назвать меня Пеппи Длинный Чулок, я бы сразу съездила ему по мордасам.
Она выразительно взглянула на Арманского, и тот вздрогнул.
Мысленно Драгон частенько сравнивал Лизбет Саландер с Пеппи Длинный Чулок и сейчас вознес хвалу своей предусмотрительности. За то, что ни разу даже не рискнул пошутить на эту тему. Он сделал ей знак продолжать. Согласно одному из источников, Блумквист хотел стать репортером уголовной хроники и даже внештатно работал на этом поприще в одной из вечерних газет. Но прославился он прежде всего как журналист, специализирующийся на политических и экономических вопросах. В штат вечерней газеты поступил только в конце 80-х. А в 90-м году уволился и стал одним из основателей ежемесячного журнала «Миллениум». Поначалу журнал выпускался самостоятельно, не опираясь на издательство, и считался настоящим маргиналом в своей среде. Но со временем тиражи росли, и сейчас издается 21 тысяча экземпляров. Редакция находится на Гетгаттен, всего в нескольких кварталах отсюда.
«Миллениум», левацкий журнал.
А это как посмотреть?
В В целом, «Миллениум» можно причислить к общественно-критическим изданиям, хотя, например, анархисты наверняка считают его дешевым буржуазным пойлом, вроде «Арены» или «Уртфронта». А студенческий союз модератов уверен, что редакция состоит сплошь из большевиков. Кстати, Блумквист не замечен в политических симпатиях какой-либо партии, даже в те времена, когда левое движение было на самом пике. Он еще учился в гимназии. В студенческие годы у него была подруга, которая тяготела к синдикалистам, а теперь она заседает в Риксдаге как депутат от партии левых. Скорее всего, его считают левым потому, что в своих статьях он разоблачает коррупцию и грязные аферы в сфере предпринимательства. После публикации его разоблачительных приключений директоров и политиков неизбежно следовали отставки и судебные процессы. Самым нашумевшим стало дело Арбуги, в результате которого один из буржуазных политиков был вынужден подать в отставку, а экс-главе муниципалитета влепили год тюрьмы за растрату. Так что критические статьи об экономических преступлениях едва ли являются признаком левых настроений. Все понятно. Есть еще что-нибудь? А еще он издал две книги. Одна из них о деле Арбуги, а вторая об экономической журналистике, называется «Тамплиеры», и вышла 3 года назад. Я сама ее не читала, но, судя по рецензиям, она вызвала неоднозначную реакцию. В прессе ее активно обсуждали. Хорошо. А каково его финансовое положение? Он не богат, но нищим его тоже назвать нельзя. Его налоговые декларации тоже вошли в досье. В банке у него хранится примерно 250 тысяч крон, которые вложены частично в фонд пенсионного накопления, частично в накопительный фонд. На его счете что-то около 100 тысяч крон, которые он тратит на повседневные нужды, на поездки и так далее. Блумквист – владелец кооперативной квартиры с целиком погашенным паем 65 квадратных метров на Бельмансгаттен. И у него нет ни кредитов, ни долгов. Саландер подняла палец. У него есть еще и недвижимость в Сандхамне. Бывший сарай, 30 квадратных метров, переоборудован под жилой домик. Расположен прямо у воды, в самой привлекательной части города. Домик, по всей видимости, в 40-х годах купил дядя, один из братьев отца. Тогда простые смертные еще могли себе это позволить, а потом по наследству достался Блумквисту. Они договорились, что квартиру родителей на Лилла Эссинген получит сестра, а Микаэлю Блумквисту достанется домик. Не знаю, сколько он сегодня может стоить. Скорее всего, несколько миллионов, но, с другой стороны, вряд ли Блумквист собирается его продавать. Он бывает там довольно часто. А каковы его доходы? Он совладелец «Миллениума», но вместо зарплаты получает около 12 тысяч в месяц. Остальное зарабатывает как фрилансер. Суммы, конечно, варьируются. Максимальный доход был зафиксирован 3 года назад, когда его нанимали разные газеты и журналы, тогда ему удалось заработать почти 450 тысяч. В прошлом году он заработал гораздо меньше, всего 120 тысяч. Но сейчас ему придется выложить 150 тысяч за моральный ущерб и, кроме того, оплатить услуги адвоката и прочие издержки, заметил Фруде. Это будет кругленькая сумма. А пока он будет отбывать наказание, вообще лишится всех доходов. «Да, в конце концов он останется без гроша», — подытожила Саландер. «Вообще он честный человек?» — спросил Дирк Фруде. «Репутация, так сказать, его главный капитал. Он заработал себе имидж блюстителя морали в мире бизнеса. Его очень часто приглашают как эксперта на разные телепрограммы. После сегодняшнего приговора от этого капитала, скорее всего, мало что останется», — задумчиво произнес адвокат. «Конечно, не мне судить, какие качества больше всего ценятся в журналистской среде, но после такого прокола супердетектив Блумквист наверняка не скоро получит большую журналистскую премию. Он, конечно, здорово подставился», — трезво констатировала Саландер. «Если, конечно, вас интересуют мои личные соображения». Арманский просто оторопел. За те годы, что Лизбет Саландер работала с ним, она никогда не высказывала личных соображений по поводу чего бы то ни было. Ее интересовали только голые факты и ни капли сверх того. Мне, кстати, никто не поручал вникнуть в дело Венерстрёма, но я следила за процессом и должна признаться, что он меня буквально потряс. Мне кажется, тут явно какая-то чертовщина. Не в духе Микаэля Блумквиста публиковать компромат, не вооружившись фактами. Это все равно, что сунуться в воду, не зная броду. Саландер почесала шею. Фруде терпеливо ждал продолжения ее монолога. Арманский никак не мог взять в толк, неужели Саландер действительно сомневается в том, продолжать ли ей и что именно говорить. Он не верил своим глазам и ушам. Та Саландер, которую он знал, никогда ни в чем не сомневалась. Наконец она набралась смелости. «Между нами говоря, не для протокола. Я не изучала дело Венерстрёма, но мне кажется, что Калле Блумквиста, ой, простите, Микаэля Блумквиста, здорово подставили. Я уверена, что вся эта история не имеет никакого отношения к тому, о чем шла речь на суде и за что его осудили». Теперь уже Дирк Фруде заерзал в кресле. Он буквально впился взглядом в Лизбет, а Арманский отметил, что впервые за эту встречу заказчик проявил к Лизбет не просто вежливый интерес. До него наконец дошло, что дело Венерстрёма представляет для Фруде явный интерес. А впрочем, Фруде среагировал только когда Саландер намекнула, что Блумквиста подставили, подумал Арманский. «Не могли бы вы выражаться более определенно?» — оживился Фруде. «У меня нет никаких доказательств, и в то же время я почти уверена, что его обвели вокруг пальца». «Но почему вы так думаете?» «Вся биография Блумквиста свидетельствует о том, что он очень осмотрительный журналист. Все свои предыдущие разоблачения он подкреплял неопровержимыми документами. В один из дней я была на судебных слушаниях. Блумквист не приводил никаких контраргументов, он вроде бы сдался без боя. Это на него не похоже. Если верить суду, он просто нафантазировал историю о Венерстрёме, не имея никаких доказательств, и опубликовал ее. Тем самым он сделал себе профессиональное харакири. Но я не верю. Блумквист не мог так подставить себя. А что же, по вашему мнению, произошло на самом деле? Могу только догадываться. Конечно, сам Блумквист не сомневался в своей правоте, но что-то сорвалось, и информация оказалась фальшивкой. Это, в свою очередь, означает, что у него были свои источники, которым он, безусловно, доверял, а они намеренно подсунули ему дезинформацию. Но такой сюжет кажется слишком сложным и маловероятным. Есть и альтернативная версия. Ему серьезно угрожали, так что он сдался и предпочел примерить на себя маску некомпетентного придурка, а не принять бой. Но, повторяю, это всего лишь мои домыслы. Саландер хотела продолжить свой рассказ, но Дирк Фруде поднял руку. Затем он помолчал, постукивая пальцами по подлокотнику, и, немного помявшись, спросил ее: «Если бы мы наняли вас, чтобы распутать дело Венерстрёма и докопаться до истины, есть ли шанс, что вы что-нибудь найдете?» «Никаких гарантий. Может быть, там и нет ничего». «Но вы попытались бы?» Лизбет пожала плечами. «Я ничего не решаю. Я работаю на Драгана Арманского, и от него зависит, какими делами занимаюсь. А потом я ведь не знаю, какую именно информацию вы хотите заполучить».
«Тогда вот что. Полагаю, все, что прозвучит в этой комнате, останется строго между нами». Арманский кивнул. «Я не в курсе этого конкретного дела. Мне о нем ровным счетом ничего не известно», — продолжал Фруде. «Но я совершенно точно знаю, что в других случаях Венерстрём вел себя непорядочно. Дело Венерстрёма серьезно повлияло на жизнь Микаэля Блумквиста. И я хотел бы убедиться, что ваши предположения не беспочвенны». Беседа приобретала неожиданный оборот, и Арманский явно напрягся. Дирк Фруде предлагал Милтон Секьюрити влезть в уже закрытое уголовное дело, в ходе которого Микаэль Блумквист, вероятно, подвергался некоему давлению. Тогда уже конфликт с адвокатами империи Венерстрёма неизбежен.
При таком раскладе Арманский вовсе не рвался использовать неуправляемую крылатую ракету по имени Лизбет Саландер. И его заботила не только и не столько репутация фирмы. В свое время Саландер строго-настрого запретила ему играть по отношению к ней роль этакого заботливого отчима. Драгон пообещал ей и остерегался выступать в такой роли, но в глубине души по-прежнему волновался за нее. Иногда он ловил себя на мысли, что сравнивает Лизбет со своими дочерьми. Он считал себя хорошим отцом и старался не вторгаться в их личное пространство, но при этом понимал, что если бы они жили и вели себя так, как Лизбет, для него это было бы неприемлемо. В глубине своей хорватской, а может быть, боснийской или армянской души Арманский никак не мог избавиться от ощущения, что Саландер неумолимо приближается к катастрофе. Он считал, что она может стать идеальной жертвой для тех, кто захочет причинить ей зло. Он боялся, что однажды утром его разбудит известием о том, что с ней что-то случилось. «Подобные изыскания потребуют серьезных затрат», — осторожно сказал Арманский, решив прощупать Фруде на предмет серьезности его намерений. «Я готов платить по максимальным тарифам», — ответил адвокат. «Я не буду просить сделать невозможное, но я убедился в том, что ваша сотрудница, как вы сами меня заверили, компетентна». «Саландер», — взглянул на нее Арманский, подняв брови. «У меня сейчас нет никаких других дел». «Окей, но я хочу, чтобы мы оговорили формы сотрудничества. Давайте дослушаем отчет». Остались некоторые подробности его личной жизни. В 1986 году Блумквист женился на Монике Абрахамсон. И в том же году у них родилась дочь Пернилла. Сейчас ей 16 лет. Брак скоро распался, супруги развелись в 1991-м. Абрахамсон снова вышла замуж, но они по-прежнему сохраняют приятельские отношения. Дочь осталась с матерью и встречается с отцом не слишком часто. На этом месте Фруде попросил долить ему кофе из термоса и снова обратился к Саландер. «В начале нашего разговора вы заметили, что у всех людей есть тайны. Удалось ли вам их раздобыть?» «Видите ли, у всех людей есть эпизоды, которые относятся к личной сфере, и их не следует выставлять на показ. Микаэль Блумквист явно не обделен вниманием представительниц женского пола. У него были и серьезные романы, и масса мимолетных связей. Короче говоря, он ведет активную сексуальную жизнь. Однако уже на протяжении многих лет в его жизни периодически возникает одна и та же женщина, и у них весьма эксцентричные отношения».
«Как это понять?»
«У него сексуальные отношения с Эрикой Бергер, главным редактором издательства «Миллениум». Она аристократического происхождения, мама шведка, папа бельгиец, живущий в Швеции. Бергер и Блумквист знают друг друга со студенческих времен по высшей школе журналистики. С тех самых пор они то вместе, то врозь».
«Ну и что тут необычного?» — поинтересовался Фруде.
«Дело в том, что Эрика Бергер замужем за художником Грегором Бекманом. Он разукрасил общественные здания множеством кошмарных картин и считает себя звездой первой величины».
«То есть она изменяет ему с Блумквистом?»
«Нет-нет, Бекман в курсе их отношений. Это «Менаж а троа». Семья втроем. Изначально в треугольник входили муж, жена и богатый содержатель. И всех троих такая ситуация вполне устраивает. Иногда Эрика проводит ночи с Блумквистом, иногда с мужем. Как конкретно у них там все складывается, я точно не знаю, но, похоже, именно по этой причине и распался брак Блумквиста с Абрахамсон.